это последнее воскресенье перед началом Великого Поста, поэтому нам не безразлично, чем, какими словами Церковь напутствует нас на Великий Пост, словами Господа нашего Иисуса Христа, потому что это напутствие желательно все-таки сохранить в сердце своем. Мы должны бы хранить его и всю жизнь, но во всяком случае во время Великого Поста для нас это очень важно. Прежде всего, это это прощать грехи должникам, то есть людям согрешившим, прощать те грехи и обиды, которые направлены против нас, и вообще которых мы даже не против нас направлены, но мы оком любопытным часто видим многие грехи других людей, и за это мы просим у Господа прощения, потому что часто обижаясь на близких, а часто всего мы обижаемся не просто на близких, а на самом близке, мы проявляем с точки зрения даже здравого смысла неразумие. Потому что если мы, зная, что если мы не прощаем близким согрешения их, то и Господь нас не простит согрешения наши. Если бы мы посмотрели свою жизнь целокупно и представили себе заповеди Господня, что мы должны Господу, уже веруя в Господа, чтобы спастись, мы бы увидели свое недостоинство чрезвычайное. И поэтому сам поступок наш, или помысел, и переживание, когда мы обижаемся на близких и ставим им что-то в строку или в счет, оно совершенно неразумно, потому что мы видим только эпизод в жизни окружающих нас людей. Очень маленький эпизод. Но если бы мы сравнивали этот эпизод с тем суммой, на содержанием заповеди Господним, и что мы на самом деле, насколько мы исполняем, то мы увидели гигантское несоответствие наших претензий к другим людям, особенно близким людям, и между тем, как тех претензий, которые Господь мог бы предъявить нам. Если бы мы наша совесть была более так обостренно смотрела и рассматривала нашу внутреннюю жизнь, каждый из нас понял совершенно очевидно, что каждый из нас при всем старании что-то сделать, исполнить, как-то переделать себя, все-таки может надеяться только на милость Божию. То есть мы в этом смысле как бы даже и юридически лишены права осуждать другого человека, потому что мы сами понимаем, что мы не можем считать себя в чем-то правыми, или что мы ничего не совершаем, и мы не грешники. Мы можем сами надеяться только на милость Божию. Поэтому это то напутствие, которое нельзя забывать, потому что несоразмерна наша реальная вина и грехи, так сказать, и, конечно, мы сожалеем о грехах, и наши недостоинства перед Богом с тем, что мы видим в окружающих людях, и что осуждаем, или, во всяком случае, или обижаемся на них, это несоразмерно, это безумно даже, в сущности говоря, и не лишено всякого здравого смысла при реальном-то рассмотрении дела. Второе, чем Господь напутствует нас, это что пост – это не нечто показное, что этот пост нужен нам самим, он нужен не окружающим, не, конечно, мы восполняем устав церкви для нашего блага имеющейся, но на самом деле это нужно нам самим, и поэтому и Господь и призывает нас не к внешнему посту, а и к внутреннему и телесному посту, и внутреннему духовному, душевному посту, чтобы мы действительно были, постились перед Отцом, который в тайне, чтобы Он нам воздал, может быть, явно. И третье, так сказать, очень важное, это мы, конечно, всегда это должны помнить, что где сокровище наше, там, то есть и сердце наше будет. Но мы, люди во плоти, живем в окружающем мире, вот, и надо помнить, что и от души нашей поврежденной, и от окружающего мира волей-неволей Он нас изменяет. И изменяет не в лучшую сторону. Мы как бы находимся все время в противоборстве, в подражании и вхождении во образ Христов, но мир, в котором мы живем, волей-невольный, Он нас как бы преображает, антипреображает во образ свой, очень далекий от христианского. И поэтому человек не может сказать только, что он христианин и что он исполняет, и не проверять свои все время совести. Дни Великого Поста – это как бы особое время, когда мы можем снова и снова проверять, к чему, какие наши ценности. И склонились мы за время какого-то предыдущей своей жизни отрезка к материальному, или все-таки наше сердце принадлежит Христу и только Ему. Это очень важно, так сказать, это каждый должен проверять. Это нельзя ведь так сказать, что мы христиане, и вот мы верили себя в Христу, и так оно и есть, так сказать, вот. Оно может так и есть, так сказать, вот, когда человек вверяет. Но все-таки мир – это огромная река, она сносит человека к ценностям своим, к ценностям материальным, и они иногда не губительны не сами по себе, они губительны, что сердце человеческое, душа человеческая, имеющая вечное призвание, что оно может поработиться этими вещественными началами и потерять надежду на жизнь вечную. Сегодня мы празднуем память священномученика Ермогена, патриарха московского. К сожалению, у нас в церкви, в России, не так много людей, которые как бы выразили все наше самосознание и как бы изобразили и начертали и в своей жизни, своими поступками, и в том, что они говорили, то, что есть русская церковь и что есть Россия. И, конечно, современные люди, они люди часто надменные, и каждый человек, так сказать, думает что-то там изобрести, так сказать, вот, и что-то придумать свое, и чтобы и это свое будет очень хорошо. Это не так. У нас есть светочи, надо понимать, вот, что такое святые, что такое действительно свечница, как Господь о них сказал, которая светит всем в доме, просвещает все. Мы не можем ничего изобрести сами. Мы можем только понять тех людей, через которых Господь нам сказал, кто мы есть. У нас два есть человека во внешней жизни, как в жизни государственной, это Александр Невский, и в церковной жизни таким человеком был священномученик Ермоген. Человек, великий патриарх, который понял и осознал, и жил этим предназначением русской церкви, важности ее, и предназначением, что такое Россия даже тогда, жившая в смутное время. Россия, взаимоотношения России, государства русского с церковью имеет исключительный характер, который нет ни одного из государств в мире. Потому что русская церковь, создавшись, как бы вложила душу в русское государство, вложила душу и придала смысл жизни тех людей, которые образовывались постепенно в нашу Россию, в наше русское государство. И поэтому это единственная страна, где невозможно отделение церкви от государства. Если не будет церкви, не будет государства. Но если не будет государства, то напрасно многие думают, что будет церковь. Потому что Господь обещал, что церковь не одолеет врата ада. Но Господь не обещал какой-либо из национальных церквей, что ее не одолеет врата ада. И поэтому вот патриарх Гермоген, хорошо понимая значение власти тогда, в смутное время, принуждал, вот, несмотря на все его недостоинства и недостатки, и трусость просто царя Василия Шуйского малодушия, принуждал его все-таки быть начальником государственным, потому что это его предназначение. Человек мужественно не боялся выходить в толпе на Красную площадь, готовый его растерзать, чтобы защитить национальную власть. Потому что он хорошо понимал, что без национальной власти Россия распадется. Он понимал природу, но мы все ее видим, эту природу, природа смутного времени. Надо сказать, что смутное время, которое было при священномученике Гермогене, все-таки это было относительно не слишком длинное время. Время, которое, смутное время, в котором мы живем сейчас, длится уже 100 лет. Это совершенно очевидно. Мы как бы привыкли уже, что это иногда оно вроде мирное, иногда оно вроде не очень мирное, но это все равно смутное время. Какая же характеристика смутного времени того, при котором жил священномученик, патриарх Гермоген? Это отмена в душе человека церковных интересов и государственных. Это когда не произошло или произошло падение национальных церковных идеалов, когда люди думали, в этом же было смутное время, когда каждый думал о своем материальном интересе, когда многие бояре, властимущие и невластимущие, потому что это нравственный распад коснулся всех слоев общества тогдашнего. Каждый думал, как ему устроить свою жизнь в этой смуте. Поэтому парадоксальным и позорным было актом, что когда люди, так сказать, устраивались в этой смуте, родственники у Тушинского вора, другие родственники у того, так сказать, вот, как у Григория Отрепьева и так далее, что при победе любой власти оказаться в материальной прибыли. Это и есть вот на самом деле знак смутного времени и распад. Потому что когда люди перестали понимать, что чему они служат, когда люди стали служить исключительно, люди и внизу, и вверху, и буквально все стали служить только своему личному интересу. Это был конец. Так. И патриарх Гермоген, он понимал, так сказать, вот, и очень даже понимал значение государственности для России. Причем государственности действительно особенные, потому что это не была тогда государственность, как это было у нас в XIX веке, когда государство насиловало церковь, можно сказать. И не такая государственность, как в Греции, когда государство содержит церковь или священнослужители. Это две крайности совершенно неприемлемые. Церковь нужна России, потому что церковь – это ее душа, это ее дух, так сказать, вот. Она может или не может, так сказать, вот, по немощи окрасить и внутреннее содержание и жизни, и законодательства, и людей, которые приходят в эту церковь из разных слоев общества. И это очень важно, чрезвычайно важно. Иногда в последнее десятилетие мы, ну, так просто нам говорят, так сказать, вот, люди боятся всегда войны. Но мы знаем, так сказать, вот, что и 50 лет примерно люди говорили о том, что самая ценность, так сказать, высшая ценность – это человеческая жизнь. Говорили это в полном противоречии со Священным Писанием, которое прямо говорит, что если человек сбережет эту свою временную, на самом деле, сущность, говоря, жизнь, то может потерять жизнь для жизни вечная. Это очень важно. И мы видим воочию, что чем больше люди говорят о мире, тем больше они говорят о ценности временной, на самом деле, человеческой жизни, тем больше людей погибает. И в России, так сказать, в частности, это везде так, так сказать, вот, не только в России. Чем более, так сказать, твердится о мире, тем более жертв приносится, на самом деле, физических, нравственных, духовных, тем больше люди гибнут. И только в современном мире мы много читаем, конечно, из Священного Писания, стараемся вникнуть в него, так сказать, в какое время живем, но только слепой не видит того, что железной рукой Западная Европа в совокупности со своими союзниками ведет на самом деле Антихриста. Антихрист не придет какой-то, так сказать, тайной дверью и что-то такое, так сказать, там образуется. Он на самом деле стоит. Мы живем действительно в очень такое время евангельское, так скажем, время в Священном Писании, когда военные силы, техника и, главное, мы же все видим, что стоит за этим. Нравственный распад, антихристианство приводится, антихрист тоже ведь не посадишь, просто не возведешь куда-то, просто по дружбе. Нужно расчистить путь. Все, что сейчас происходит, это расчистка пути, на самом деле, к последнему концу. Вот. И что касается России, то тоже совершенно и русской церкви, это тоже как бы все сошлось в гермогене. Это тоже совершенно очевидно, что нет ни у России никаких других врагов, кроме того совокупного, который расчищает путь Антихристу. Это совершенно ясно и очевидно на самом деле. Вот. И Россия стала, так сказать, так получилось, что, потеряв почти, мы тоже это должны сознавать. И мы это чувствуем в своих душах, что она потеряла почти смысл своего существования за все последние эти годы, несчастные смутного времени. Потому что надо понимать, что Россия представляет себя разделенный народ. Разделенный народ не может жить вечно. Что если нога у него в одной стране, голова в другой, так сказать, руки в третьей, то такое разделенное тело, оно в конце концов все равно погибнет, оно все равно умрет. У России в этом смысле нет будущего без того, чтобы соединиться в одно государственное тело. Его просто нет. У него есть две цели в России. И Россия все-таки страна, будучи очень тесно связана как государство с церковью, она, смысл и цель ее – это создать все-таки наибольшие, лучшие и благоприятные условия для спасения души человека. Если, но для этого она должна быть самостоятельно, естественно, как государственное образование, достаточно независимо от других своих соседей. Если этого своего предназначения она не исполняет Богом начертанного ей, она все равно не будет жить, потому что не может жить государственное образование без содержания, которое каждому государственному образованию Господь дал свое содержание. И у фараона, который воздвигал ветхозаветные времена, тоже было свое содержание. И у противников России есть тоже свое, у каждого есть свое собственное содержание, которое Господь или дал, или попустил. Содержание России известное. Без церкви, без христианства, без того, чтобы на этом огромном, в сущности говоря, пространстве, чтобы дать возможность прийти людям к вечной жизни, в церковь и спастись, без этого она существовать не может. И поэтому, если хотя эта война, она по-другому называется, так, сяк, так сказать, потому что у нее внешнее название. Но на самом деле это, я бы назвал ее религиозной, но не против людей, не против каких-то религиозных образований тех или иных, совсем все в мире происходит не так, а именно против духов злобы поднебесной, которые как чтобы во всяком случае отдалить, насколько возможно, конец, и наш конец, так сказать, как государство, и конец всемирной, как человеческая история, когда приблизится страшный суд. Аминь.